Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова и Людмила Сапрыкина. Наш сегодняшний адрес связан с историей Черной речки.
Здравствуйте. Сегодня мы с вами пришли к Чернореченскому мосту, чтобы поговорить о дачах на Черной речке, о которых я уже упоминала в предыдущей передаче, потому что место это стало модным вслед за Александром Сергеевичем Строгановым. И на северном берегу Черной речки некогда находилось село Никольское, или иногда его называют Головинским, потому что крестьяне принадлежали Головиным. Так вот, эта местность начала осваиваться, стали расчищать некогда такую болотистую местность, высаживать новые деревья, кустарники, разбивать сады, строить небольшие дома. Петербуржцы среднего класса, будем так говорить, интеллигенция, небогатые чиновники, хотя здесь были и аристократические дачи, не забываем об этом. Опять же, давала о себе знать близость Каменноостровского дворца и островов. И в скором времени, а это первая треть 19 века, на берегу Черной речки выросли замечательные небольшие одно-двухэтажные домики.
Деревянные строения.
Деревянные, скрывавшиеся в зелени деревьев, с открытыми террасами, небольшими палисадничками. Они, как правило, стояли фронтом таким вдоль Черной речки. И в атласе Цилова эта часть Черной речки хорошо показана. Вот небольшие домики, их было приблизительно около 40.
Вот. Образ нынешних садоводческих
хозяйств. Да. Действительно, участки были небольшие. У каждого, как я сказала, небольшой палисадник и общий двор с соседом, то есть один общий двор на два домика. И в атласе Цилова у Чернореченского проспекта, а так называлась улица Академика Крылова, и у Чернореченского моста, он и находится как раз на том самом месте, мы видим небольшие строения и подпись «Миллер», и понимаем, что это участок метродотеля «Миллера», где в сезон 1833 года и в сезон 1835 года снимал дачу Александр Сергеевич Пушкин. Так вот, как предполагают наши историки, это территория современных домов 51-49.
О которых мы говорили в одной из наших программ.
Мы говорили об этих красивых доходных домах, которые служат настоящим украшением Черной речки. Так вот, будем надеяться, что действительно этот адрес...
План соответствует.
Да, план соответствует этому адресу. И по описаниям, опять же, современников, дача Миллера, которую снимал Александр Сергеевич Пушкин, была хороша собой, одна из самых красивых дач. Большая, о 15 покоях. И, наверное, поэту было довольно-таки затруднительно снимать такую дачу, но что хочет женщина, то хочет Бог. И поэтому в сезоне 1833 года Наталья Николаевна вместе с Александром Сергеевичем находились здесь. Здесь у них родился сын Александр на даче Миллера. Отсюда Александр Сергеевич совершал ежедневные прогулки в город, потому что он работал как раз над историей Пугачевского движения. И, возвращаясь летом в хорошую теплую погоду, купался и в Большой Невке, и в Черной речке, потому что купалин было предостаточно. Я об этом уже говорила. Ну, а в дальнейшем, в летний сезон 1835 года, сам же Пушкин пишет, что сняли дачу за мил, ну, сокращенно, то есть, видимо, другую, поменьше, подешевле дачу, где-то за дачей Миллера. Существует известная литография, неизвестный ее автор, датируется на 20-ми годами 19 века, которая подписана «Дача Миллера». И вот мы можем только предположить, как она выглядела. Чернореченский мост на этой литографии изображен, да, деревянный. Возможно, вот она скрыта в зелени деревьев, потому что соседняя большая постройка, которая изображена здесь, напоминает дачу Строганова. Хотя, возможно, это дача Миллера, потому что дача Строганова должна была здесь стоять, на южном берегу Черной речки. Может быть, она чем-то и напоминала дачу Миллера, Строгановскую дачу. Но уже в сезоне 1835 года вместе с Пушкиными были сестры Гончаровы, Екатерина и Александра. Здесь они демонстрировали свои великолепные качества наездниц, прекрасно горцевали. Здесь много было кавалергардов в этой местности. Хотя было тихо и спокойно. Было очень много интересного. И летом, в августе месяце 1827 года, жители Черной речки наслаждались прекрасным концертом, который устроил для них Михаил Иванович Глинка. В 9 часов вечера, когда уже стемнело, вдруг все увидели катер с зажженными факелами, где стоял рояль на палубе этого катера. И вдруг грянул хор под управлением Глинки. И вплоть до 12 часов ночи они исполняли и русские народные песни, и романсы, и русские, и французские. То есть это был настоящий праздник для чернореченских жителей.
Музыка. или был приглашен?
Он приглашен, как я понимаю, он приезжал на эти дачи. Здесь много было людей, которых приглашали. Тот же, например, Николай Иванович Гречик, он снимал дачу вместе с Федором Толстым, вице-президентом Академии художеств, известным художником и медальером. И жизнь на Черной речке описана Марией Федоровной Каменской, дочерью Федора Толстого. Как раз она и пишет о том, что они соседствовали с Гречем, а к Гречу приезжал и Крылов, и Булгарин, и Гнедич. То есть вся вот интеллигенция литературная, писательская столица приезжала сюда. И она пишет, что это было прекрасное время. Снимали дачу они с 1817, я имею в виду Толстые, по 1825 год. И когда была хорошая погода, недождливое петербургское лето, в первой половине дня, как правило, они занимались каким-то домашним трудом. Там она пишет, отец вырубал медали, женщины, как правило, рукоделием каким-то. Потом к обеду собирались гости, все обедали на открытом воздухе, шли гулять в тот же Строгановский сад, катались на лодках, играли в игры, в сарсо, в бабки. И, в общем-то, как она писала, это было счастливое время ее жизни, юности, детства. Здесь же вместе с Александром Сергеевичем Пушкиным, просто возвращаемся к нему, снимали дачи тетки Натальи Николаевны Гончаровой. Ну, во-первых, ее тетка Екатерина Ивановна Загряжская, которая принимала активное участие вообще в жизни семьи Пушкиных. И, как писали современники, имела большое влияние именно Наталью Николаевну. И, в общем-то, делала с ней все, что хотела. Наталья Кирилловна Загряжская, с ней Александр Сергеевич любил беседовать о старине глубокой. Она много знала и много рассказывала интересного.
Замечательные портреты дамы. Чепец такой накрахмальный или очень красиво уложенные волосы, кружевной воротник.
Все говорит еще даже о 18 веке, о конце 18 века. Но был и один очень интересный и беспокойный дачник на Черной речке. Это Сава Алексеевич Яковлев. О Яковлевых мы говорили в старой деревне. Это род большой.
Купеческий,
очень богатый. После смерти основоположника династии Савы Яковлева осталось огромное состояние. Хотя было много детей и внуков, досталось всем много.
Это у них на крылечке изображены сестры Шишмаревы Карлом Бреловым.
Это уже, да.
Яковлевская,
да. Это уже внучки основоположника династии и правнучки, можно сказать, там изображены. Так вот, еще один правнук, я говорю, беспокойный обитатель Черной речки, Сава Алексеевич Яковлев. Беспутный молодой человек, получивший домашнее образование, такой недоросль из дворян, о котором замечательно писал Пыляев в «Замечательных чудаках» и «Оригиналах». Так вот, жизнь этого человека была настолько никчемна, что и даже собственную смерть он обставил как театральное представление. То есть вся жизнь его напоминала какое-то сплошное действие театральное. Окружил себя людьми, ну, низкими, которые за кусок хлеба, за выпивку позволяли издеваться над собой, унижать себя. Никто бы никогда не знал о том, что впервые цыгане появились на Черной речке именно у Савы Алексеевича Яковлева. И не догадывались бы, если бы вот эти оргии не перекатывались за пределы дачи. Надо полагать, что как раз в первой трети 19 века первые цыгане и осели здесь на берегах Черной речки. Мы о них еще вспомним. Это было многочисленное поселение. К началу 20 века здесь проживало цыган более 2000.
Это даже не так, это просто целое поселение.
Целое поселение. Так вот, известно такая традиция Савы Алексеевича Яковлева, так называемый гроб. Он ее сам так называл. Что это было такое? Ну, вот уже под утро, когда гости разъезжались, как правило, слуги в кресле уже отяжелевшего Саву выносили на крыльцо, и он приказывал принести гроб. Так вот, они приносили серебряный гроб, притаскивали ящик с шампанским. Содержимое этого гроба как раз вмещало бутылку шампанского. Затем подавали заряженный пистолет, который он всегда внимательно осматривал, заряжен ли он. И после этого вот начиналось такое торжественное прохождение. К Яковлеву подходили для прощания гости. Он приставлял к виску прощавшегося дуло пистолета. Тот должен выпить содержимое этого гроба. Да, то есть бутылка шампанского – это много. Поцеловать руку хозяину и удалиться. Некоторые просто падали замертво. Тогда их уносили в соседние комнаты.
Только были пьяны уже.
Да, для вытрезвления. То есть вот такая какая-то дикая выходка. И в один из дней Сава Алексеевич, впав в меланхолию, приказал себе принести гроб. Также зарядил пистолет, приставил его к виску, осушил содержимое этого гроба, потом направил дуло в рот и раздался выстрел. И только успел сказать свою известную фразу «подобрать убитого». Он всегда так говорил. Так что
там-то
вот...
убитые падали от того, что слишком много выпили, а здесь...
Да, он хохотал и всегда заканчивал фразой «подобрать убитого». И вот здесь успел вот высказать эту фразу, и все, и тут же скончался. То есть совершенно какая-то нелепая жизнь и такая нелепая смерть. Это вот что касается дачников на Черной речке. Но мы с вами говорили о Софье Владимировне Строгановой, о ее дочерях. Так вот, в память о дочерях, о дачной жизни, опять же, здесь, на берегу Большой Невки и Черной речки, осталась единственная постройка, так называемая дача Салтыковых. Это дача Елизаветы Павловны Салтыковой, дочери Софьи Владимировны. Я думаю, мы сейчас к ней подойдем. А так как в стенах этой дачи находится магазин, который произвел реконструкцию, сразу говорю, не реставрацию, а реконструкцию, там подлинного ничего не осталось. Но по отдельным фотографиям они воссоздали лепнину потолков, плафоны, деревянные двери. Я думаю, мы войдем, все-таки посмотрим.
Там же была уникальная коллекция оружия у хозяина.
Мы сейчас поговорим, да,
обязательно. Но это уже будет разговор следующей нашей программы. А на сегодня мы прощаемся с вами. Мы говорили о дачниках Черной речки вместе с Людмилой Юрьевной Сапрыкиной. У микрофона была Анна Всемирнова. До встречи в следующую среду.
До свидания.
Городской наблюдатель.